Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Особенно хочется его пожелать в это непростое для всех нас время. Но мы рады, что мы можем выходить в прямой эфир и все-таки отмечать что-то очень важное, значимое для всех нас. Поэтому еще раз я вас приветствую. Сегодня мы будем говорить о празднике с невероятной историей. Его начали отмечать еще со времен Ветхого Завета, и до сих пор в 21 веке отмечают этот праздник. И он многогранный такой, многослойный. И мы о нем говорим, конечно, в нашей передаче каждый год, поэтому хочется на него всегда смотреть с каких-то иных ракурсов, производить некую реконструкцию этого праздника. Конечно, мы говорим о Пуриме, кто как привык произносить. Пурим у нас начинается 16 числа, насколько я понимаю, в этом году. И у нас такая в нашем эфире подготовка. И вот мы будем готовить наши сердца, наши мысли вместе со служителем Фаресом Аскеровым. Фарес, здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня с нами.
Да, приветствую вас. Очень рад сегодня быть с вами в прямом эфире. И очень рад поделиться своим переживанием или пониманием праздника Пурим.
Спасибо. Я приглашаю наших слушателей, дорогие, пожалуйста, будьте активны. Присылайте нам свои комментарии, свои вопросы, все, что вас интересует вот в процессе того, что вы услышите. Возможно, у вас уже есть свои какие-то представления об этом празднике. Вот напишите нам, пожалуйста, сейчас, что для вас актуально в нем, вот именно сегодня. Потому что, когда мы говорим о каких-то древних праздниках, нас всегда интересует сегодняшняя актуальность. Почему он для нас сегодня важен? Если мы его отмечаем, если узнаем про этот праздник, да, что нас особенно цепляет? Давайте мы сделаем таким образом. Я думаю, что Фарес чуть позже как раз поделится, вот что же его в этом празднике особо трогает. А мы буквально вот небольшую такую визиточку сделаем. Давайте напомним вообще, что же это такое за праздник Пурим, с какими событиями он связан. Итак, евреи, они находятся, ну, в плену, не в плену, но находятся они в таком... как бы находится на персидской территории, все у них вроде бы относительно нормально, потому что какие-то неприятности уже давно за плечами. И давайте вспомним, что уже, кстати, предлагали евреям вернуться на свою землю, часть из них действительно вернулась небольшая, а часть остается как раз на вот этой вот чужой, но уже своей территории. И возникает у нас некоторые персонажи, а начинается все с дворца, с пира, где царь Артаксеркс празднует, и вот для того, чтобы показать то, что он владеет не только миром, но еще и многим другим, он приглашает на этот пир царицу Асти. Но, сами понимаете, люди, мужчины гуляют уже не один день, явно они там не боржоны пьют, то есть вино течет рекой, они в определенном состоянии, и у царицы нет никакого большого желания являться вот перед этим мужским собранием, тем более, как есть предположение, что ей предложили вообще прийти туда чуть ли не обнаженной и танцевать перед ними. Конечно, это оскорбило ее царское достоинство, она идет против своего мужа, а это просто из ряда вон. Естественно, как многие подозревают, вот есть такой клан, который работает против царицы Астини, якобы даже кто-то Артаксерксу подсказал вот так сделать для того, чтобы Астинь убрать. Но, может быть, мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности. Факт в том, что Астинь не приходит на этот пир, она вызывает гнев царя, даже все это доходит до разрыва отношений, и царь объявляет такой конкурс красоты, надо находить новую царицу. И так получается, что многих девушек приводят, но понравилась ему вот одна из них, Гадесса ее можно назвать, да, Эсфир, Эстер, по-разному прочитывает ее имя. Но вот, тем не менее, оказывается, она в царском дворце, и по происхождению она еврейка, но она это скрывает. И мы обратим внимание еще на это чуть позже. Это важный такой момент. Она скрывает свое еврейство, и ее дядя там, или родственник, он занимает тоже определенный пост во дворце, и так получается, что он раскрывает заговор против царя. Вот он узнает, что против него устраивают заговор. Этот заговор открывается, и даже книга такая есть царская, кстати, это очень неплохо. Я думаю, что нам тоже, наверное, можно вооружение взять, вот такие книги, куда мы могли бы записывать те добрые дела, которые нам делают люди по отношению к нам, чтобы мы не забывали. В общем, в эту книгу записывается как раз то, что Мардохей помог раскрыть вот этот заговор против царя. И здесь появляется еще одно лицо у нас действующее, это, конечно, Аман, он такой советник царский, гордый человек, между ним и Мардохеем возникает конфликт, потому что Мардохей не хочет ему кланяться вот как царю, Амана это задевает, и он решает, что он уничтожит не только Мардохея, но и вообще всех евреев. Причем не было оригинальности лишён мужчина, он решает даже, что вот он играючи это сделает, уничтожит народ, он жребий бросает, а когда вот это произойдет, когда нужно будет евреев уничтожить. И выпадает вот определенное время, когда это должно произойти. Мардохей готовит виселицы, он уже практически празднует победу. И Аман, вернее, извините. И Мардохей, когда об этом узнает, он бежит, конечно, к своей родственнице Эстер. И рассказывает ей обо всем этом, и говорит, ты должна это остановить, вот любой ценой тебе нужно поговорить с царем и как-то на него повлиять. А Эстер ему объясняет, что это очень трудно сделать, потому что не просто так прийти к мужу-то, здесь свои правила, он не вызывает, он должен царский скипетр свой к тебе так прострить, чтобы ты могла подойти и что-то сказать. В общем, все очень сложно, потому что здесь не просто на кону стоит ссора между мужем и женой, здесь ты можешь и жизни лишиться. И Мардохей ее предупреждает, что вообще-то просто подумай о том, не для этого ли ты сюда вообще была приведена Богом, вот для того, чтобы вот такой ситуации проявить себя и заступиться за народ. И что если Бог спасет своих людей другим способом, ты будешь отвечать за то, что ты осталась в стороне в это сложное время. И Эстер все-таки соглашается на этот шаг, она просит, чтобы народ весь молился, взывал к Богу. И я думаю, что, ну, как есть предположение, что давно они этого не делали, но вот как раз появился повод, чтобы это сделать. И как раз давайте вспомним про то, что Эстер скрывала свое еврейство. И это значит, что навряд ли она отмечала шаббат и прям вот все какие-то еврейские такие праздники и постановления. То есть народ, который практически ассимилировался, и сама Эстер тоже отошли от своего еврейства, хотя, конечно, внутри, безусловно, всегда что-то остается. И вот к этому внутреннему как раз и вызывает Мардохей, откликается на это Эстер, откликается народ, люди постятся, и Эстер идет к царю. Он ее удивительным образом принимает, она приглашает его на пир, и причем делает она это не единожды, и вот так завлекая, играя с ним, она как бы и царя, и Амана соединяет вместе, и вот на этом пиру, когда, казалось бы, Аман такой беспечный, ничего не подозревающий, как раз и вскрывается то, что Эстер, она еврейка, и ей самой, и ее народу грозит опасность, потому что если убивать всех евреев, значит, и Эстер тоже убивать, она же еврейка. И здесь, конечно, царь просто гневается, возмущается. Здесь плюс ему еще напоминают, кстати, во сне ему приходит на память вот это вот доброе дело, которое Мардохей сделал. Он открывает книгу записи, действительно видит там, что человек открыл против него заговор. И все это вместе приводит к тому, что царь дает разрешение евреям сопротивляться. Он не может отменить того указа, который уже был им подписан, что евреев надо уничтожить. Но он дает разрешение сопротивляться им. И я думаю, что, конечно, царское, уже царское расположение, царское отношение к этому делу, оно стало известно очень многим, поэтому люди и не стали даже там поднимать руку против евреев. Таким образом, вот та виселица, которую построил Аман для Мардохея, она, получается, оказалась выстроенной для него самого. Вот такая вот история. И, конечно, в ней очень много разных, как я уже говорила, смыслов, оттенков. Мы вот каждый раз, каждый год обращаемся к ней, действительно выделяем что-то, что-то интересное, что-то новое. Ну вот, Фарес, вы что в ней отмечаете? Чем вас она цепляет, возможно, в контексте сегодняшнего дня, возможно, лично в вашей жизни?
Ну, смотрите, если рассуждать об истории именно тех евреев, которые остались в этом пленении, да, то есть мы перед книгой Есфирь видим две книги, это Ездра и Неемия, да, где были пророчества и был призыв Божий, да, то есть еврейскому народу вернуться для восстановления, да, как бы, Иерусалима и всего остального, да, то есть у них было право выбрать, да, то есть чтобы выйти оттуда, из этого рабства, но они почему-то решили остаться в рабстве. Mm-hmm. Вот в этой земле, в этом пленении, хотя уже достаточно долгое время они там находились, можно было сказать, теперь есть, как бы, да, свобода просто выйти и прийти на свою землю, восстановить. И они решают, они не послушались, можно сказать, Бога очередной раз, они остались там, не послушались пророчества и остались здесь, но я здесь вижу, опять-таки, уникальное проявление Божьей любви, да, к своему народу, к тому народу, который даже, как бы, ну, всегда выбирает, да, больше мужей, как своя рубашка ближе к телу, да, то есть вроде бы оно рабство, да, но настолько привычно, и лучше остаться здесь так, потому что приду я туда назад, в разрушенный Иерусалим, я не знаю, что я там найду. Mm-hmm. Вот, и поэтому я решаю остаться, вот у меня тут небольшой, может быть, домик есть, да, то есть я бы что-то для себя построил в рабстве, но лучше так, потому что это знакомо, и очень часто мы в жизни также делаем выбор в наших отношениях, да, то есть как бы с Богом, в нашей жизни по отношению к греху. У нас сегодня мы, люди верующие, также делаем выбор, потому что лучше, кажется, остаться вот так, но смотрите, что Бог делает. И вот эта ситуация вся когда усугубляется, и почему праздник Пурим, да, то есть тот же Аман, который искал особенность, которая мне нравится, что вот это 3 глава, 7 стих здесь говорит такие вещи, да. Первый месяц, который есть месяц Ниссан, 12-й год царя Артаксеркса, бросили пур, то есть жребий перед лицом Амана изо дня в день, из месяца в месяц, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. Mm-hmm. То есть это было долгое, упорное, такое некое, знаете, как бы астрологический поиск благоприятного времени для того, чтобы совершить некий геноцид оставшегося, ну, Израиля, да, который остался в этом персидском пленении. И они находят этот день, долго, упорно идут к этому, находят это время и начинают, как бы, да, вот планировать это все. И можно сказать, что с позиции, если Бога смотреть, да, ну хорошо, люди сделали свой выбор, можно было бы оставить их как есть и не вмешиваться в их дела. Потому что те, которые послушались, они послушались, собрались и вместе с Ездрой вышли из этого рабства. Они пошли в свою землю, а эти остались. Но Бог проявляет свою величайшую милость, да, то есть к своему народу. И здесь говорится уже конкретно о призвании Мардохея и Есфири. И этих Мардохеев и Есфири, я думаю, среди нас ровно так же очень много, да, как Мардохей говорил в 4 главе уже Есфири. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского, да? Вы знаете, живя в этом мире, находясь в определенных обстоятельствах, условиях, мы тоже получаем определенную позицию власти, определенные полномочия, определенный статус достигаем. Да? Но зачем? Для чего? И мы видим, когда мы народ Божий, мы избранный народ Божий, да, неважно, это касается церкви или Израиля, и те, и другие, вместе мы есть один народ Божий. И когда это касается верующих людей, то положение, тот статус, который мы занимаем или получаем в этом мире, у Бога для этого есть определенная цель и к определенному времени. И вот уникальная смелость самой Есфири, да, и самого Мардехея во всей этой истории, да, отозваться на Божий призыв, вместо того, чтобы просто сделать вид, что они ничего не услышали, не увидели, да, и закрыть на все глаза. Они откликаются на этот Божий призыв для того, чтобы как-то защитить тот народ, который остался в пленении. И следующий момент, когда Бог уже, это 6 глава 1 стих говорит, ту ночь Господь отнял сон у царя. Вы понимаете, независимо от того, насколько был непослушен в тот момент, да, вот этот народ, который остался, решил остаться в пленении Божьему призыву выйти оттуда, но Бог проявляет свою любовь и заботу через все эти обстоятельства. Он забирает сон у царя для того, чтобы выявить, да, дать как бы шанс определенный народу Израиля для того, чтобы защитить себя в тех создавшихся, да, обстоятельствах, в которых она оказалась не потому, что Бог его туда поместил, а потому что сами выбрали такой путь. И здесь, на самом деле, вот эта вот параллель, если сравнивать с нашим временем, вы знаете, очень часто то, что мы выбираем, да, то и определяет нашу судьбу и нашу жизнь. И наш выбор дает нам как бы, ну, определенный, ну, ставит нас в определенное положение по отношению и к миру, и по отношению к Богу. И даже тогда, и здесь видно вот это вот уникальное, как бы, знаете, вот, я бы сказал, такой проект спасения Божьего, да, то есть мы, когда читаем знаменитый стих из послания из Евангелия от Иоанна, да, 3:16, «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто в Него поверит, не погиб, но имел жизнь вечную». О, этот момент, этот шаг с позиции Бога ровно так же сделан, независимо от того, что человек решил, но Бог уже проявил свою спасительную любовь сегодня к нам ровно так же, как это было тогда с тем народом. Мы сегодня говорим прообразно о как бы, ну, греховном рабстве, да? А тогда это было реальное физическое рабство и нахождение в пленении. И сегодня среди нас также хватает людей, которые сознательно остаются в определенных рабских условиях и не хотят оттуда выходить, потому что это привычно уже, потому что свобода, она иногда нас пугает, потому что свобода, она для, как бы для того, чтобы исполнять волю Божью. Потому что когда мы читаем книгу того же Ездры, да, и Неемии, мы видим возвращение Израиля к определенным основам, устоям, к закону Божьему и к определенным вещам. У них не было свободы делать, что хотят. Им была дана свобода и выход из рабства для того, чтобы исполнять волю Божью. И мы ровно так же сегодня должны понимать, осознавать и принимать. Потому что в нашем современном как бы, мире есть эта путаница, да, когда мы свободу во Христе или в Боге, да, то есть путаем со вседозволенностью для себя лично, когда я выбираю, что делать и как поступать. И вот это был вот народ, который остался, выбрали для себя такой путь, думая, что это их свободный выбор. Но эта свобода оказалась их рабством, которое они не хотели менять. И поэтому я вижу в этом, во всем этом такую параллель с современным временем, да, что Бог призывает нас выходить из рабства, но зачастую мы остаемся, потому что мы решаем. Нам нравится то, что те обстоятельства, в которых мы находимся, и мы не хотим ничего менять. И поэтому рабство продолжает иметь, ну, как бы место в нашей жизни.
Как-то да, вот и потом... Да, и потом, мне кажется, Фаре, знаете, еще здесь можно поговорить о, вот в контексте того, что вы сказали, о подмене вообще понятия свободы, да, то есть люди считают свободой, что по сути-то свобода не является как раз, ну вот на примере даже вот этой истории с еврейским народом, они думали, что они свободны, но мы видим на самом деле, что это не так. И, кстати, еще впереди у них будут разного рода приключения, связанные именно с этой же позиции, с того, что свобода в Боге вообще познается достаточно непросто. Что такое свобода, что такое закон, насколько они переплетены друг с другом, где какие-то границы существуют и почему их нельзя переходить. Ну вот об этом как раз и говорит, в свою очередь, Священное Писание, ориентируя эти точки, обозначая человеку возможность жить в свободе, но находясь в тех границах, которые не приведут уже к его разрушению. Вы знаете, я вот когда смотрю на эту историю, конечно, мне очень близка именно тема того, что целый народ спасается через женщину. Конечно, тема женщины, потому что мы сами прекрасно понимаем, женщина в древнем мире – это ну, такое почти движимое имущество. То есть никаких особо прав, никакого положения, особо роли в обществе у нее не было. И надо сказать, вот, ну, не знаю, к удивлению или нет, но это факт. Не так уж давно эта ситуация изменилась, ну, чуть больше 100 лет назад. Поэтому праздник Пурим, его, вы знаете, наверное, ну, связывают с праздником, который мы недавно отмечали, 8 марта, женский день, и сейчас он вот такой конфетно-букетный, мимимишный, но на самом деле за этим праздником стоит конкретная история. Мы знаем про Клару и Розу, и про то, что они хотели сделать именно этот день, и он, в принципе, таковым является до сих пор, день независимости женщин, борьбы за их права. И к этому по-разному можно относиться, конечно, и к деятельности самой Клары с Розой. Но я хочу сказать, что мне, например, конечно, очень близка эта мысль, мысль того, что женщины стали проявлять активность в том и заявлять этому миру, что они должны быть свободны. Вообще, потому что любая свобода в нормальном таком представлении, конечно, это то, что дает человеку Господь, и человек не должен отнимать у человека эти свободы. Поэтому, конечно, я не могу обнулять, обесценивать тех женщин, которые, в свою очередь, подвергались и унижению, и, значит, разного рода насилию, и даже отдавали свои жизни для того, чтобы сейчас мы имели то, что имеем. Ну, вообще такой классический набор, стандартный, вернее, это учиться, работать там, где мы хотим, это иметь право голосовать, это иметь право там, опять же, как-то влиять на то общество, в котором мы живем. И очень много еще, на самом деле, вызовов осталось в пообщении, в женском вопросе, вообще в человеческом, и мы на них тоже пытаемся сейчас отвечать. Но вот то, что именно через женщину пришло вот это спасение для народа, это вообще интересная тема. Мне кажется, еще и потому, что она здесь показывает, знаете, что прав не всегда тот, кто самый сильный. Вот, потому что, по большому счету, это была вот позиция цивилизации. Я сильный, поэтому я прихожу и я беру. Почему? Ну, потому что я сильный. И вот мы вспоминаем даже еще одну женщину, там, Девору, да, которая тоже повела войну, мужчины отказались, а вот она пошла на это сражение, и оно было выиграно. И мы вспоминаем потом уже, после Эсфири, конечно, Марию, которая родила Спасителя, то есть через женщину пришел Спаситель в этот мир. И когда мы даже вспоминаем о самом Христе, для меня этот образ тоже, я бы сказала, но не то, что он женственный, но это образ другой силы. Христос продемонстрировал не силу подавления, силу мощи, вот как, в принципе, демонстрировали цивилизация – это мощь, это такое, ну, как сказать, это власть. Христос демонстрирует силу другую. Он побеждает другим, другой силой. И вот это тоже очень интересная тема для размышления, потому что именно из-за того, что Христос не захотел проявить ту силу, к которой привыкли люди, ту власть, на которую они ориентировались, надеясь на Христа, что он сейчас поднимет восстание, что сейчас начнут освобождать евреев от Рима, и всех здесь тоже начнут кромсать. Вот именно это многих остановило, и они не увидели за той силой, которую демонстрировал Иисус, силой любви, как раз Мессию, который пришел для того, чтобы спасти человечество. Вот это интересная тема, мне кажется, она не утрачивает своей актуальности во все времена и в наше тем более.
Ну, знаете как, я здесь думаю, что если брать и разграничивать, да, там именно женскую или мужскую вот эту вот позицию, оно, мы в любом случае будем приходить к конфликтам. Потому что в этой же истории с Есфирью мы видим мудрого Мардохея, да, который направлял ее путь. И как раз-таки был вот этим, как бы, скажем так, идейным вдохновителем, как это все реализовать, да, и как это все, ну, воплотить, направляя ее, поддерживая ее, да, то есть, и поэтому мы не можем исключать вот этот вот момент, да, то есть, как бы, когда на самом деле, почему муж и жена, да, почему традиционные браки, они и благословляются Господом, да, в современном веке мы сталкиваемся с определенным, с определенного рода развращением, да, в отношениях, да, и мужчин, и женщин за счет того, что мы поддерживаем какую-то одну сторону и уходим в какую-то одну крайность. И поэтому, когда мы говорим о свободе, я думаю, ну, мы должны придерживаться контекста Священного Писания о том, именно той свободы, которую нам дает Слово Божие, да, то есть и понимать, что вот если взять там те глобальные какие-то события, там всегда есть та сторона, та часть работы, да, там, которую делает женщина, однозначно это не исключается. Ровно так же присутствует та сторона, которая на самом деле, ну, в котором Бог использует мужчин. И здесь важно, чтобы каждый понимал свои полномочия, да, там, или там свое предназначение, свое призвание. Исключительный момент, конечно, если взять именно библейские эти все истории, это Девора, которая поднялась, будучи женщиной, и она поднялась именно в то время, когда мужчины в Израиле были слабы. И смотрите, что сегодня с современным миром происходит, нечто подобное. Чем более слабыми становятся мужчины, тем сильнее поднимаются женщины. И это больше, знаете, я бы не сказал, что это правило, которое Бог утверждает, а это больше исключение. Когда мужчины становятся безответственны, когда муж в семье перестает брать на себя некую ответственность, да, естественно, приходится это делать жене, и это не правило, это исключение, да, и, к сожалению, это исключение очень, я бы сказал, неприятное, да, то есть, как бы, лучше, в моем понимании, лучше не доводить до этого, потому что есть естественный божественный порядок, который Бог установил и определил каждому свои полномочия. И Бог не ограничивал женщину в определенных, как бы, опять-таки, в определенном, ну, в саморазвитии, самореализации, да, и об этом очень много говорит Библия, есть в разных историях. И тоже рождение Спасителя, да, то есть, как бы, каким образом это все происходит. И Бог, да, избирает женщину, но рядом есть Иосиф, без которого бы это все могло, ну, потеряться, да, то есть, как бы, еще в начале своем. Потому что мы знаем, что в Израиле присутствовал всегда такой закон, ну, если кто и... Ну, блудниц, да, что делают? Побивают камнями. А тут Бог также приходит к тому же Иосифу, да, то есть, как бы, и дает ему полномочия защитить свою будущую жену, которая еще не является женой. И поэтому я думаю, что нам не нужно разграничивать вот эту вот позицию мужчины и женщины, и нельзя их сопоставлять. Это два, которые как раз-таки Бог объединил в одно целое. Это разное проявление силы, это разное проявление власти, но которое, ну, должно действовать в единстве и в согласии. Тогда вот это и есть проявление Бога.
Да, Фарис, я с вами согласна. Как раз вы говорите именно о балансе, о том, что о некой синергии, и это действительно Божий план. Но я как раз подчеркивала то, что баланс был нарушен, то есть что в течение долгого времени, ну, практически всю историю человечества, у женщины не было тех прав, которые, по идее, они должны быть у любого человека, который сотворен Богом. Тем более, что как раз вот именно давая возможности женщине раскрываться, реализовать ее именно и способности, и таланты, этим, как мы сами видим уже по практике жизни, мир только обогащается. Но узнали это люди, ну, скажем, особо вошли такие изменения в социум, в жизнь после Первой мировой войны, потому что когда все мужчины ушли, а женщинам нужно было вставать на около станков, на заводы. И тогда все удивили, что, оказывается, и женщины тоже могут работать и руками, и головой. Но вот я к тому, что сейчас, конечно, когда идет вот это движение за свободы, и мы сейчас особо не будем, конечно, в эту тему вникать, просто она актуальна, я решила ее обозначить. Конечно, есть некие перекосы, перекосы, безусловно, и иногда достаточно сильные, и определенный, ну, как бы такой рикошет, то есть, знаете, от противного, принцип маятника. Но, да, конечно, должно пройти какое-то определенное время для того, чтобы все вошло в определенный баланс и вышло на правильную амплитуду, потому что, когда очень долго придерживали, очень долго была пружина сжата, конечно, она выстрелила, и здесь с этим выстрелом идет и хорошее, и, конечно, не очень хорошее. Обязательно будут какие-то перекосы, перегибы и так далее. Вот. Но мы вернемся к замечательному Пуриму, и я вот хотела еще прикоснуться к каким-то, может быть, именно его тайнам, особенностям. Вообще, как вы думаете, почему этот праздник именно отмечается вот со времен Ветхого Завета и вот до сих пор? Вот почему он не потерялся, почему он не растворился с течением времени? Ну, сколько событий-то произошло за историю человечества? Уже давно могли, ну, и забыть, ну, поотмечали лет 200, ну, самое большое, ну, и хватит. Почему до сих пор мы вспоминаем о нем?
Ну, здесь, как я уже упоминал, да, для меня самое большее, как бы, такое удивление в том, в той безусловной любви Божией, которая проявляется к его народу, даже тогда, когда это кажется по всем правилам Божьим и законам, он не послушен, он этого не заслуживает, можно сказать, да, он... Как бы, ну, Бог так не должен поступить, потому что это выбор человека, но Бог приходит, и Он спасает. И поэтому это как раз-таки, ну, вот тот момент, когда Бог сверхъестественно вмешивается в естественный как бы порядок человеческой жизни, да, где человек принимает неправильное решение, идет не туда, Бог говорит, я приду все равно. И здесь проявляется вот как раз-таки вот эта спасительная сила. Это одна сторона. Но вторая сторона, если смотреть с позиции еврейского народа, я не думаю, что, как и любая другая нация, можно забыть. Если мы геноцид, когда совершался когда-либо в истории, да, и он отпечатывается в народе многими годами, веками и тысячелетиями, да, и его невозможно исключить. И ровно та же самая причина здесь, и тем более его здесь вдвойне много, потому что запланированный геноцид не состоялся. Как это не праздновать? Это было просто уже вот вопрос решался, ну, минутами, часами, вот он день, да, то есть, и тем более, когда мы знаем, что это царский указ, он был выпущен уже, все, и Аман пошел, и... Это был необратимый процесс, и находится вот эта мудрость, да, то есть выпустить второй указ, и чтобы народ мог защищать себя. И поэтому это как раз-таки геноцида, получается, превращается в войну, в определенного. Да, народ получает право защищать себя в последний момент. И поэтому, конечно, это нельзя оставлять, это, я бы сказал, это нельзя забыть, потому что это уникальность вот именно в том, что не то, что мы сегодня говорим о том, что вот в определенном народе, там, например, как если коснуться, например, истории Холокоста, Второй мировой войны, да, там истории еврейского народа и сколько их было уничтожено, да, то есть это геноцид определенный. Но если мы вот это вот печальное событие так помним, да, и они так, ну, таким шрамом запоминаются, и каждый раз, когда касаешься, оно до сих пор болит. Но как не радоваться тому, что все-таки есть моменты радостные в истории, когда Бог вмешивается, и то, что человек запланировал против естественного, как бы, против Божьей заповеди, да, не убий, но Бог сам вмешивается и останавливает массовое убийство. Конечно, это надо праздновать, и оно, это, я бы сказал, наоборот, вдвойне. И я думаю, одна из основных причин именно в этом и заключается, что она сохранилась таким образом, как праздник.
Да, согласна с вами. И мне еще кажется, что вообще смысл вот этих праздников и библейских, которые записаны там в книге Левит, хотя Пурим к этому не относится, конечно, это уже как бы отдельный праздник, но тоже, опять же, говорю, празднуется он наравне практически с левитскими. Там мы вспоминаем серию осенних праздников, да, там Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Песах. Это вот такие просто точки основные, и к этому присоединяется еще и Пурим. И вот мне кажется, что эти точки, они просто, знаете, как вот такие столбы, или на которых одевается такой некий мост, либо над пропастью. Но если говорить глобально тоже, да, вот о событиях, которые происходят с человечеством на протяжении истории или с еврейским народом. Вот что бы с тобой ни происходило, а ты держись вот этих точек, этих столбов, и тогда ты сохранишь целостность себя и сохранишь что-то очень важное. Тогда ты сможешь просто не потеряться в этой стихии, которая происходит вокруг тебя, как водоворот. Вот помните, как была буря, во время которой Христос спал в лодке. Ученики паниковали, а он спал. Они говорили: «Господи, ну что ж ты спишь-то, когда вокруг такое происходит?» И мы можем их понять, потому что мы тоже, когда начинается буря, мы вовлекаемся в этот водоворот, и эмоции нам страшно и тяжело, и нам кажется иногда, что Господь спит и как бы перестал контролировать ситуацию. Но вот и эти праздники напоминают, что это не так, вот что будут меняться цивилизации, будут происходить войны, будет меняться народ, будут трансформироваться ценности, но что-то оно будет всегда вечным и постоянным, и вот оно проходит через праздники. Мне кажется, что это, конечно, очень мощно, и слава Богу, что в 21 веке мы еще пока празднуем Пурим, и я думаю, что мы будем дальше его отмечать.
Знаете, я бы такой фразой, может быть, дополнил бы, да, вот ваши мысли, да, что праздники – это история. История – это или ошибки, или примеры, как надо или не надо поступать нам сегодня. И поэтому, да, это как некоторые ориентиры сегодняшнему обществу, да, то есть как бы, принимать определенные веские решения, когда судьбоносное решение человек принимает. У нас есть праздники, и праздники, они связаны с историей. И история говорит об определенных ошибках, которые нельзя повторять. Или же они говорят об определенных примерах, как нужно поступить, как необходимо, я бы сказал, поступить. Где надо быть смелым, опрометчивым, да, а где, наоборот, нужно смириться, уступить, да, то есть ради того, чтобы сохранить, мир, царство, да, то есть и все остальное. И поэтому, да, это вот такая цепочка, да, то есть праздники, история, пример или ошибка, на что мы ориентируемся сегодня.
Угу. Я хотела бы еще поговорить о мессианских точках в этом празднике, потому что, конечно, они есть. И мне очень понравилось, я услышала как такое сравнение, например, что виселицу, которую приготовил Аман для того, чтобы на ней повесить Мардохея, но он угодил на эту виселицу сам, можно сравнить с крестом. Крест, который приготовили для Христа, и он даже умер на этом кресте, но умер именно для того, чтобы победить. То есть и в том, и вот мы видим, чувствуем эту зеркальность, это интересный такой момент пересечения, как бы крест, смерть, но именно через этот крест и через смерть мы обретаем победу, как это сделал Христос. Он пошел до конца, он понес свою ответственность, о которой вы говорили, да, что это очень важно. Важно понимать, когда Господь тебя ставит на какое-то место и дает тебе определенную роль, нести ответственность свою до конца. И вот Христос показывает, что Он исполнил до конца свою ответственность, Он умер на кресте, и Он воскрес. Очень интересное сравнение. А кто-то еще предполагал даже вот такую интересную расстановку, что Артаксеркс якобы представлен в виде, понятно, что все это такое сравнительно, но тем не менее, что как бы вот он как Бог-Отец, Мардохей – это Иисус, Исфир – это церковь, и Аман, конечно, богопротивник, сатана. И вот интересный такой происходит тоже театр действий. Вот. Но также еще послушала, очень интересная мысль понравилась у одного раввина, когда он сказал, что мы, праздник Пурим, мы не просто его отмечаем, вспоминаем, и там переодеваемся, играем что-то. Дело в том, что в Пурим и вообще вот в такие знаковые праздники от Господа происходит действительно какое-то особое противление между небом и землей, вот между злом и добром, между смертью и жизнью. И именно в этот момент каждый из нас является активным участником этого выбора. То есть вспоминаем даже, да, вот это переключение с праздниками Рош-ха-Шана, когда идет трубный зов, и человечеству выносится приговор. Да. И в это время, да, мы можем на этот приговор влиять, потому что можем каяться, мы можем просить прощения, мы можем возвращаться к Богу, поправлять свои светильники и менять свою судьбу. Вот здесь тоже что-то похожее. Он говорит, мы участвуем в этом. Те люди, которые понимают это, которые видят за этим вот этот большой смысл, это не просто воспоминание, это как бы непосредственное участие. Вот мне это тоже понравилось. Вы какие видите точки пересечения вот с мессианством в Пуриме?
Ну, во-первых, здесь на самом деле важна вот эта вот период переоценки, да, и он здесь, когда мы берем, например, книгу Исфирь, да, то есть или любые праздники, которые описаны в Библии, и истории, да, библейские. Но, знаете, они как с народом Израиля, так и связаны с церковью, и оно всегда, как вот, ну, апостолы учили, да, это там было тогда как образы, да, но сегодня нам это в пример. И когда мы смотрим на еврейские праздники, они значимые, они знаковые, они определенно несут смысл, да, то есть это не просто там мы собрались, да, то есть как бы вот, ну, отметили что-то, потому что вот так решили, да, там, вот, мы понимаем,
что... Ну, да, как традиция такая, не, да, уже просто.
Да, это не просто традиция, любой еврейский праздник, если взять, это не просто традиция, она имеет свою большую историю, как и все вот эти вот другие праздники, а здесь... Вот этот вот Пурим, этот жребий, да, этот момент переоценки, этот момент переосмысления, да, и читаешь, когда контекст истории, ну, со времен вот этого праздника, как оно образовался, до сих пор, как его еврейский народ празднует, я прочитал одну очень, может быть, странную для себя, может быть, мысль, да, которую, может, даже и не надо озвучивать в эфире, но я все-таки осмелюсь это сказать, что... Особенно такой особенным знаковым моментом во время празднования этого праздника был тот факт, что надо пить до такого состояния, пока ты не начнешь путать имена врагов и друзей.
Имена, да-да.
Когда ты приходишь в то состояние, что радости, да, не только за что-то, да, а вообще в целом. Ты начинаешь вот во всем этом забываться, ты сделал переоценку, и ты не хочешь возвращаться, приходить в этот период выбора, убивать одних или других. Uh-huh. Вот этот момент мне показался, с одной стороны, как бы, я же говорю, он странный, и так, я как пастор, я не могу это рекомендовать, да, вот так поступать, это ненормально, тем более в нашем российском обществе, да, но в то же самое время, вот уникальна мудрость того, что, да, когда... А вот в том, чтобы в своем прощении достигнуть вот этого состояния, когда ты достигаешь того момента, когда ты перестаешь, ну, как бы, ну, чувствовать кого-то своим врагом, потому что ты празднуешь вот этот праздник. А вот, потому что когда, например, берем такой исторический момент, как бы, армянского геноцида, да, который я знаю. Я знаю периодически каждый год, когда вспоминается, там вспоминается много огорчения. И остается такой некий такой осадок непрощения или чего-то еще, потому что оно имеет место быть вообще, если в историческом контексте. Но здесь мудрость, я бы сказал, в том, чтобы как раз-таки забыться так, чтобы не вспоминать врагов. То есть, ну да, Иисус сам учил о том, чтобы мы любили врагов, молились за проклинающих нас, благословляли гонящих нас и обижающих нас. Это Евангелие от Матфея, 5 глава. И это уникальный момент, когда... Если ты, естественно, своими трезвыми мозгами не способен этого достигнуть, но приди в то состояние, прости, отпусти и примирись, потому что живем на одной земле, иногда даже на одной территории, хотя, может быть, мы нациями разные, и у нас может быть очень большая разная история, но особенность того, что это было в истории, но мы сегодня живем. Они не смогли жить в мире, но мы это можем прожить в мире. И вот такой вот смысл несет этот праздник для меня, и он очень значим, я так думаю.
Да, слушайте, Фарес, спасибо, что озвучили эту мысль. прям, мне кажется, это очень правильно и нужно сейчас людям услышать. И я бы еще сказала, что особенность этого праздника, как его отмечают, ну, конечно, это печенье, вот эти сладкие ушки Амана, то, что мы, значит, да, вспоминаем, да, как мы победили врага, оставили его там с ушами там, и так далее. Вот. Но еще одна особенность – это, конечно, театральные представления, потому что вот «Пурим-шпиль» называется все это действо, когда люди переодеваются, когда они устраивают карнавалы. Мне кажется, здесь вот есть несколько моментов, на которые внимание хочется обратить. Во-первых, когда мы во что-то играем, переодеваемся, смеемся, да, мы таким образом, ну, отвечаем на вызов, который идет на нас. Это страх, это какой-то прессинг, может быть, это угнетение. И один из способов – это посмотреть этому страху в глаза. И для этого нужно набраться какой-то смелости, храбрости. И здесь можно и посмеяться, то есть сделать такой вызов для того, чтобы преодолеть, все-таки победить страх внутри себя и внешний. Второе, конечно, переодевание. Ну, надо вспомнить, что в этой замечательной книге «Свиток Эстер» не упоминается имя Бога, но мы понимаем, что он является главным действующим лицом там. И он как бы спрятан, то есть его нет. Мы как бы ищем этого главного действующего персонажа, как ищет его Мардохей, Эстер, когда пытаются они понять ответы, а почему, для чего вообще это допущено в их жизни, почему такое произошло, что можно изменить. И как вариант предлагает та же самая Эстер – обернуться, обратиться к Богу, молиться, начинать делать то, от чего ты давно отказался, что ты забыл, для того, чтобы что-то в твоей жизни изменилось. И вот здесь очень интересно, если говорить о мессианском пересечении, Христос, он тоже как бы спрятан за некой такой маской, за некими обстоятельствами, за которыми иногда очень трудно его увидеть. И мы же видим, как это происходило во время Нового Завета. Христос пришел, то есть пришел Бог в обличии человеческом, и многие его не увидели, кто-то узнал его, а многие не приняли. Вот в каком-то смысле тоже, как в празднике Пурим, трудно понять. И вообще, если посмотреть на это еще более широко, мне кажется, что вообще наша жизнь – это тоже своеобразный Пурим. Мы с вами на карнавале, дорогие друзья, мы тоже играем свои роли, мы одеваем какие-то маски, мы иногда забываем вообще, а кто мы на самом деле. Вот путаница происходит в ориентирах, в ценностях. И за всем этим стоит ведь главное действующее лицо, стоит Господь, который этот мир сотворил. И, возможно, Он не являет Себя так, как нам хотелось бы этого. Хотя вот Он явил, но Его тоже не приняли. Понимаете? Но, тем не менее, Он находится, Он рядом. И будет время, когда Он выйдет на авансцену, и все маски будут сброшены, и будет уже понятно, кто есть кто. И тогда мы вспоминаем слова, вот найдет ли здесь Господь веру на земле. Поэтому, конечно, это очень интересный вот элемент праздника. Это театральность, это скрытность. Но самое главное, чтобы мы с вами понимали, кто стоит за этой маской. Кто стоит, и помнили о вот этом происшествии с народом Израиля, что даже если ты отказался от Бога, если ты забыл, если ты остался в этом рабстве, ну, предпочел так называемое удобство настоящей свободе, все равно будет момент, когда можно будет воззвать, и он услышит. Вот, буквально, может быть, еще прям одно слово Форес, и мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. У нас осталось прям полминуточки. Угу. Что вы хотите сказать в завершение?
На самом деле очень важно, что независимо от внешних тех обстоятельств, в которых мы находимся, и особенно мы сейчас живем в непростое время, я бы хотел сказать, не забывайте о том, что за всем этим Бог стоит, и Он видит все. И при том, когда мы обращаемся к Нему, мы находим в Нем и помощь, и опору, и спасение, и все, что необходимо для нас. И поэтому, да, на самом деле, это очередной период нашей жизни, такой период переоценки, да, переосмысления вообще, который коснулся всех нас. И Я бы хотел просто призвать всех обратиться, да, то есть обратиться к Богу, понимая, осознавая, что Он есть. И даже где-то, если мы не правы, мы забыли, мы оставили, да, Он услышит, да, Он придет, да, Он поможет. И пусть Бог благословит.
Фарес, спасибо вам огромное, дорогие. Я надеюсь, что мы настроили вас на этот замечательный праздник. Всем, кто отмечает, хорошего вам праздника, особенного. Может быть, сегодня вы о нем что-то новое узнали. В общем, дорогие, с Пуримом всех нас. И действительно, благослови всех Господь. Шалома всем. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.